Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц.
Главные выборы России. Имя Россия.
На 28 декабря назначено финальное голосование и последнее шоу главного российского телепроекта года «Имя Россия». За последнюю неделю сообщения информационных агентств, мобилизованных на информационную поддержку этой государственной телевизионной игры, надрывной напряженностью своей стали копировать прямые репортажи о спортивных марафонах и стилистику газетных реляций о достижениях первых стахановцев.
Москва, 23 декабря, Интерфакс.ру. Поэт Александр Пушкин за сутки значительно увеличил отрыв от ближайшего преследователя в рейтинге проекта «Имя России». После подсчета 2 789 331 голоса Пушкин набрал 379 485 голосов. При этом, если в понедельник он опережал ближайшего соперника только на 75 голосов, то на данный момент его отрыв составляет почти 8 000 голосов. Примечательно и то, что теперь вторым идет не Александр Невский, а Петр Столыпин, опережая его на 15 000 голосов. В свою очередь Иосиф Сталин отстает от третьего Невского почти на 10 000 голосов.
24 декабря, ГТРК, регион Тюмень. Лидирующая тройка выглядит так. Третье место Александр Невский, второе Петр Столыпин, первое Александр Пушкин. Рейтинги героев меняются буквально каждую минуту. Так еще неделю назад первое место занимал Александр Невский, а Петр Столыпин буквально за один день поднялся с третьего на второе место. Главный телепроект года «Имя России» выходит на финишную прямую. В это воскресенье, 28 декабря, на канале «Россия» состоится заключительное 13-е шоу, на котором определится победитель проекта. И страна наконец-то узнает имя своего главного героя. В наших силах еще изменить результаты голосования.
Ну, последнее утверждение весьма относительно. Имя победителя известно было заранее. И многие, в том числе я, безошибочно могли назвать его еще летом. Просто неловко было. Все равно, что подойти к начавшему читать детектив и сообщить, кто там кого убил на последней странице. Призер и главный герой телемарафона, конечно же, Пушкин. Наше все. Назначенный на эту должность еще 70 лет назад, в преддверии преснопамятного 37-го, другим кандидатом на имя России, товарищем Сталиным. И устроители телепроекта, думаю, понимали все это еще когда за немалые деньги покупали у англичан лицензию на это действо. Они-то прекрасно знали сталинское. Других писателей у меня для вас нет. А кутерьма то с тем же Сталиным, вдруг становящимся лидером в голосовании, то с благоверными князьями Александром Невским и Дмитрием Донским, вульгарно и безграмотно именуемыми Донским и Невским, будто это фамилии, а князья – родственники советского кинорежиссера и убиенного большевика. Это все развлекуха, игра все-таки. Но вот зачем ее покупали? Какие цели ставили? И насколько их достигли – это все вопросы. Им мы и посвятим сегодняшнюю передачу. Первым на поставленные мной вопросы отвечает социолог культуры из Левада-центра Борис Дубин. Сразу замечу, он предполагает в развитии проекта «Имя России» куда большую, нежели я, спонтанность.
Вообще говоря, проект вкладывался и развивался по ходу. Это вообще часто бывает с медийными проектами. Задумывался он вроде бы как, ну, почти что игра. Там очень явными были элементы игры, а предполагались по замыслу даже еще больше таких элементов. Предполагался очень сильный элемент взаимодействия с аудиторией прямо в телевизионном пространстве. Постепенно вырисовывалась немножко другая драматургия, немножко другой, как выражаются, формат, и действие стало приобретать, ну, такой, как бы, государственный, важный, какой-то такой мифостроительный характер. Выдвинулись вперед, соответственно, фигуры тех, кто представляет нам главные имена, главных соревнователей, соперников, И, в общем, во многом именно драматургия отношений между ними, ну, как бы теперь стала составлять центр действий.
Эти рассуждения Борис Дубин обосновывает на своем толковании статьи, опубликованной в «Вестнике общественного мнения», статьи социолога медийного пространства, доцента Высшей школы экономики Любови Борусяк. Что ж, давайте обратимся к первоисточнику. Не к статье, а к госпоже Борусяк лично. Так что, Любовь Фридриховна, каковы были цели исторического телеигрища и достигнуты ли они?
Ну, я начну сразу с того, достигли или нет. Отчасти достигли, отчасти нет. Тут было несколько целей, на самом деле. Дело в том, что были цели политические, идеологические, телевизионные. Поэтому это такой комплексный проект. Телевизионная цель была такая. Им хотелось привлечь на канал России молодых людей. У них очень старая аудитория, и поэтому хотелось, чтобы к ним пришла молодежь, и поэтому был сделан такой мощный проект доэфирный, проект, связанный с интернетом. И для того, чтобы, значит, вот сделать максимально бурным обсуждение, во-первых, были вот эти смешные заголовки, которые сначала придумали, сняли из-за возмущенной общественности. Во-вторых, то, что голосовать можно было там миллион раз, ну, с помощью ботов программно, то есть то, чем развлекается только молодежь. И поскольку было объявлено, что это главный проект года, это висело все время, это в интернете, во всех интервью говорилось, то хотелось еще и получить большие рейтинги. И вот первое, так сказать, собрать такое огромное количество людей, которые как-то реагируют на этот проект, удалось. Омолодить аудиторию не удалось. Собрать рейтинги не удалось тоже. Программа шла по рейтингам очень слабо. И аудитория была старой при этом. То есть молодежь, порезвившись в интернете, в эфирную часть пошла очень плохо. И вообще аудитория была небольшой.
Ну а государственные важности и идеологические цели, о которых говорит Борис Дубин?
Дело в том, что мы все-таки уже почти 20 лет живем без четко оформленной и сформулированной идеологии. Идеологию можно разными путями создавать и пытаться ее внедрять. Понятно, что в советское время эта система была очень сильная, она была разнообразная. Она включала все институты, какие только есть, но сейчас большинство институтов находится в довольно плачевном состоянии. Пожалуй, самый сильный институт – это СМИ, это телевидение. Поэтому, если мы хотим что-то сказать, ну, более или менее четко, то лучше всего это делать с помощью телевидения. Другое дело, что все-таки надо, чтобы при этом народ и смотрел. И вот здесь идеология, которую нам пытались все-таки сказать, какая она сейчас, и сделать некие заделы на будущее, она довольно понятна. Прежде всего, это такая консервативно-фундаменталистская патриотическая риторика. Во-вторых, это риторика имперская. В-третьих, это риторика, ну, антилиберальная, потому что вот все, что обсуждалось, оно постоянно сбивалось на разговоры о том, какие были мерзкие демократы, которые погубили страну. Впрочем, я вот изучала в свое время учебники для движения «Наши», вот здесь я видела все те же самые слова. Они звучали только уж не так закрыто для избранных, а уже для всех.
Так считает социолог Любовь Борусяк. А вот что говорит мне телевизионный критик Слава Тарощина.
Такой мощный проект на государственном канале, он еще и создан для того, чтобы транслировать какие-то идеи власти. Да? Вообще, телевидение у нас сегодня в основном призвано транслировать идеи власти. Вот для того, чтобы транслировать идеи власти, здесь очень, ну я бы сказала так, хилая интеллектуальная оснастка в этом проекте. Поэтому никаких целей, на мой взгляд, не добились. Кроме того, что вот этот вот еще, знаете, тренд сезона, такой вот большой патриотизм, и чтобы немножечко еще заработать денег. Ведь вы же, наверное, знаете, что смски стоят денег, и вот эти вот все лицензии, они довольно быстро окупаются.
Ну, в сравнении с затратами на покупку лицензии, выручаемый телевидением процент от платы за смски, особенно в условиях кризиса, это семечки. Так насколько, по вашему мнению, были удачными и эта покупка, и эта игра?
Я уже давно заметила, что вот какие-то традиционные хорошие западные форматы очень плохо пересаживаются на нашу почву. С одной стороны, мы твердим о нашем третьем пути и самости, а с другой стороны, ничего не придумываем, хотя не годится. У нас история, на мой взгляд, не может быть предметом игры. Все-таки слишком это серьезная штука, и сегодня еще мы в каждой программе, да и даже и в какой-то бытовой нашей жизни встречаемся с этими противоречиями, историями, которые мы никак не можем разрешить.
Телекритик Слава Тарощина. Замечу, что вопрос, в какие игры телезрителям играть, и годится ли для этого история, в России решают не телекритики, а начальство. И не только телевизионное. Напомню, на волнах «Радио Свобода» или в интернете вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Сегодняшний выпуск посвящен главному российскому телепроекту года «Имя Россия». Его целям, точнее, целям его строителей, его механики и его заранее известному результату. Тут я хочу коротко процитировать своего коллегу Анатолия Стрелянова. В одной из своих передач он высказался о финалистах обсуждаемого нами телемарафона так.
Кто решает вопрос о первых лицах России? Будем откровенны, толпа.
При всем уважении к Анатолию Ивановичу не могу не заметить, что его оценка почти то, чего в качестве впечатления хотели бы добиться устроители игры и стоящие над ними. Точнее, мне кажется, они хотели бы преобразование толпы в массу, настроениями и предпочтениями которой можно посредством телешоу управлять. Борис Дубин.
Ну, надо сказать, что теперь уже по данным наших опросов Левада-центра, вообще говоря, имя России в 2008 году – это именно Пушкин, а не Сталин. Сталин занимает второе место и, в общем, идет нос к носу с Петром Первым, а Пушкин их значительно обгоняет. И это тенденция именно, ну, можно сказать, последнего времени, потому что там 3-4 года назад Пушкина близко к первым местам все-таки не было. Он был в первой пятерке, но не претендовал на первое место. Это изменение именно последних, ну, может быть, 1-2 годов.
Я рад, конечно, за социологию и за то, что она, по вашим данным, так совпадает с глазом народа, ее сведения. Но вообще говоря, глаз народа, его мнение в данном случае никакого отношения к результатам игры не
имеет, потому что
это решает начальство. Я все время об этом говорю.
Готов допустить.
Спасибо.
Володя,
да.
Но ведь согласитесь, что ситуация именно последних лет, это вот и есть та ситуация, когда, ну, в общем, практически все стало решать начальство. Пункт 1 и пункт 2. В общем, это не сильно расходится с тем, что хотело бы большинство.
Ну что ж, в определенном смысле это комплимент начальству, столь умело соответствующему тут народу. А с другой стороны, это отнюдь не комплимент народу. Но если перефразировать уже приведенное мной высказывание Сталина, другого народа у нас нет.
Я бы сказал, Володь, что тут все-таки особенной демократии-то нет. Дело в том, что ведь это согласие как бы народа и власти касается, ну, достаточно узкого круга вопросов, а точнее сказать, всех тех вопросов, которые относятся к престижу России. Вот. Вот когда дело заходит о том, какие в России дороги, какие в России зарплаты, какие в России перспективы, какая в России власть, вот здесь большого согласия у народа с властью нет.
Летом, когда многим доверчивым телезрителям показалось, что именем России может оказаться товарищ Сталин, мой давний приятель, профессор МГУ Гасан Гусейнов, даже опубликовал в интернете ловко сочиненную им речь для этого лауреата. Речь, начинавшуюся так.
Товарищи, в связи с присвоением мне почетного звания «Имя России» я выступать не хотел. Во-первых, это нескромно было бы. Вы ведь все прекрасно понимаете, что это не я почетное звание получил, что это почетное звание в моем лице прежде всего товарищ Ленин получил, что это почетное звание вся Ленинская гвардия получила. От тайги, товарищи, до британских морей. И было бы нескромно мне, большевику Ленинцу, выходить на эту трибуну самому. Но вот товарищ Медведев звонил. Просил выступить, откликнуться.
Гасан, ты что, действительно думал, что Сталин станет победителем телешоу?
На самом деле я реагировал на промежуточный итог конкурса, когда Сталин с большим отрывом лидировал. В это время и, конечно, намного раньше определилась такая тенденция считать Сталина в целом скорее положительной объединяющей фигурой. Вот эта тенденция в официальном, по крайней мере, не только в официальном и полуофициальном дискурсе, как не говорят многие в России, Сталин такое место занимает все равно. Конечно, как государственный деятель. И вот это обстоятельство просто потребовало от меня какой-то такой реакции, поэтому я это написал. У меня была мысль, что какая-то другая фигура будет подобрана для вот этого непонятного места. Реакция была непосредственной, но она была только на промежуточный итог.
Гасан, но это все же игра и шоу, в котором свою роль исполняли люди известные, в том числе местоблюститель Патриаршего престола ради участия в игре, пренебрегший трауром и постом. Но почти все они не профессиональные актеры. Как тебе их игра? Каково зрительское впечатление?
Надо сказать, что все произвели впечатление, потому что действительно все, тут ты совершенно прав, все выступали в роли актеров, но есть одна проблема большая. Это были актеры, которые играли тоже актеров. И из-за этого вся конструкция страшно развалилась. Поэтому каждый из них мне в своей роли, как это ни странно, понравился. Но тот факт, что за сценой стоял какой-то кукловод, который этих актеров превратил, если угодно, в маски самих себя, вот это мне показалось ужасным и неприемлемым. Потому что, в общем, все эти очень разные люди, к которым я очень, конечно, по-разному отношусь, вдруг оказалось, что все они совершенно на одно лицо. То есть оказались стертыми личности и Глазунова, и Михалкова, и Черномырдина.
Это мнение одного зрителя, профессора Гасана Гусейнова, а вот другое, телекритика Славы Тарощины.
Я могу сказать, кто для меня был интересен. Для меня был интересен, например, Черномырдин в своей пламенной речи о Петре Первом. Это вообще было такое вот скопление достаточно равнодушных людей. Было видно, что они говорят о вещах, которые лично их никак сердечно не затрагивают. Вот их назначили цветом нации, их собрали в большом светлом зале, их все время показывают по телевизору. Все замечательно. Но ведь я уже говорила о том, что интеллектуальная поддержка стремится к нулю. Не поддержка, а точнее оснастка, потому что количество ошибок, проговорок, неточностей, ну, если вы войдете в интернет, то вы увидите, что вся сеть забита этим. Очень смешная функция, если говорить о структуре вот самой этой игры, очень смешная функция была отдана с подачи Михалкова, она была отдана Глазунову. От него, знаю, все время отмахивались, как от назойливого дедушки, который говорит какие-то не те вещи, и не к месту, и не так, он все время был обижен. Но это какие-то такие мелочи, потому что вот шоу игра предполагает какую-то динамику развития сюжета. Вот уже первый выпуск, и рейтинг у него был, он был, если не ошибаюсь, посвящен Александру Невскому, рейтинг был очень низкий, потому что программа невероятно была длинной и очень нединамичной и неинтересной. То есть для игры там мало какого-то драйва, динамики, никакого адреналина нет, понимаете? И даже великий Михалков не может спасти.
А мне лично Михалков понравился больше остальных. Во-первых, хорошо играет, профессиональный актер. И таланта, как справедливо утверждает в народе, не пропьешь. Во-вторых, режиссер. И в данном шоу, похоже, один из главных. Наверняка его стараниями выбрано время презентации Петра Столыпина, которого он же и представлял. А в результате высокий рейтинг Столыпина. Пушкина он, конечно же, не мог перещеголять. Задумано было иначе. Но вот Петра Первого, вопреки всей социологии Бориса Дубина, обогнал. А теперь самое время предоставить слово и Борису Дубину.
Все-таки я не думаю, что за этой передачей, ну как и вообще за телевизионными каналами, стоит какой-то один человек или одна группа людей. Суть по всему, там все-таки на протяжении этих месяцев шла некоторая борьба. Явно была как бы некая группа или фракция людей, которые, ну, условно говоря, хотели бы протащить на первое место Сталина. И вроде бы даже ведущий передачи Любимов, так сказать, об этом в одном из интервью обмолвился, что есть какая-то группа там кремлевских политтехнологов, которые вот хотели бы такой вариант проиграть. И есть какие-то другие группы, которые хотели бы некоторого более взвешенного варианта, в том числе варианта, который устроил бы, вероятно, всех, причем и в России, и на Западе, это вариант пушки. Теперь об общем замысле и общей цели игры. Ну, вообще говоря, вряд ли люди наверху, или, по крайней мере, те, кто им пишет речи и подсказывает слова, не догадываются о том, что Россия сегодня – это общество, чрезвычайно атомизированное и продолжающее атомизироваться. В этом смысле, если есть какая-то государственная задача, государственно-политическая задача, которую политтехнологи или там политэксперты, политсоветники должны были бы в это время решать, вот эта задача о том, как, ну, если не создать, то, по крайней мере, сымитировать нечто, напоминающее национальное согласие. Лучший материал в советских традициях для этого – это политическая мифология. Это не реальное действие, а это политическая мифология, которая, соответственно, оснащена современными техническими средствами, включая обратную связь там зрителей с телестудией и прочее-прочее. Я думаю, что общий смысл этого действия состоял в том, что на протяжении нескольких месяцев, а это чрезвычайно важно, что эта игра приобрела ритуально-регулярный характер. Неделю за неделей продолжается вот некоторое постоянное муссирование темы «Россия», ее прошлое, она как великая держава, ее герои, цари, полководцы и прочие люди в форме, как правило, которые ее создали, укрепили, продвинули и так далее, и так далее, что-то начинает слепляться вроде, ну, чего-то напоминающего национальный пантеон или какую-то там державную историю России. И это остается в головах, это в них поддерживается. И в конечном счете, не напрямую, конечно, но в конечном счете, влияет и на то, что люди поддерживают эту власть, или, по крайней мере, принимают ее такой, какая она есть, поскольку лучше не надеются и ничего делать для ее улучшения не собираются. Это с одной стороны. И второе, все-таки эта штуковина, что, может быть, не совсем явно, но для меня, в общем, видно. Эта штуковина, конечно, придумана как изоляционистская.
Стоит отметить, что в этом, как и в прочих особенностях нынешних политических и телевизионных игрищ, наше все Пушкин не виноват. Любовь Борусяк, Гасан Гусейнов, Борис Дубин и Слава Торощина, а также продюсер передачи Марина Смирнова и автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц прощается с вами. С наступающим! Новых вам телевизионных и политических игр в следующем году. И удачи!
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».